quédate en la tuya.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», тот эпизод, который выходит один раз в неделю и посвящен одной теме – событиям войны, российско-украинской. И здесь я, Владислав Горин, чтобы задавать вопросы, в том числе ваши, слушателей, ответы, объяснения, рассказ. Для этого тут военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
Бесхитростно хочу порекомендовать в самом начале твоего соперника в деле анализа и освещения боевых действий, Майкла Кофмана. Мы с ним говорили о 4 годах войны. Беседа вышла на YouTube-канале «Медуза». Всем советую посмотреть, поставить лайк, подписаться. YouTube-канал подкаста «Медузы» тоже, пожалуйста, облагодетельствуйте своими лайками. С тобой, дорогой Дмитрий Кузнец, про 4 года войны, я надеюсь, мы тоже поговорим. Но как тут удержаться, как не спросить тебя, как тебе выпуск с Майклом? Ты лайк поставил?
Да, я лайк поставил со своего тайного аккаунта. Мне очень понравилось. Я Майкла регулярно слушаю. Начал до войны это делать и продолжаю. Вот, и всем советую. Прекрасно, что он к тебе пришел. И, по-моему, вы замечательно с ним поговорили. Всем рекомендую послушать. Даже написал Владиславу после того, как сам послушал этот подкаст, что получилось, по-моему, очень хорошо и интересно.
Ты слишком добр. Но от любезности давай к делу про события на фронте. Где шли бои? Что было примечательного? Я бы сказал, что примечательное было не на фронте, а в далеком тылу. Использование дальнобойной украинской, это важно, ракеты «Фламинго». Она ударила по оборонному предприятию в Удмуртии, в Воткинске. Первое применение летом 2025-го, в августе, кажется, ее показали, заявили, что она есть. И поскольку ракета была выкрашена в такой розовый, подчеркивалось, да, был пиар-ход, такой понятный образ, имидж, что это называется «Фламинго». Давай с этого начнем, потому что ясно, что одна ракета погоды не делает, но это явно жест демонстрации возможностей. Ты также на это смотришь?
Я вот, да, как раз пытаюсь посмотреть на возможности, любимый жанр по спутниковому снимку с низким разрешением. Люди пытаются определить, куда она там попала и какой ущерб нанесла. Сразу возникают вопросы. Было заявлено, что ракета несет боеголовку в тонну веса. Аналогом такой ракеты в российской армии являются противокорабельные ракеты Х-22, которые периодически используются и часто попадают не туда, куда нужно, потому что из-за того, что система наведения этой ракеты не соответствует ударам по наземным целям точечным, возникают проблемы, и ракеты периодически попадали и в торговый центр, и в жилые дома, и мы можем посмотреть на ущерб, который наносит боеголовка весом в тонну. И то, что мы видим на этом спутниковом снимке, по пикселям пытаемся угадать, что-то произошло, не соответствует масштабам разрушений, которые нанесла бы ракета с такой боеголовкой. Но можно, конечно, сказать, что, возможно, какой-то компромисс при запуске ракеты на большую дальность, приходится уменьшить забрасываемый вес полезный, то есть уменьшить боеголовку. Или, возможно, тактика технических характеристик, которые были заявлены, не вполне соответствует реальности. Так или иначе, опять же, по пикселям пытаются посчитать, какого размера в крыше одного из цехов дыра была проделана. Кто-то говорит, там 35 метров на 25. Я вот посчитал, у меня получилось поменьше. Но в любом случае, ракета, которая должна складывать подъезд жилого дома полностью, как мы это видели вот с ракетами Х-22, нанесла ущерб несколько меньше. Да, надо еще понимать, что если посмотреть на фотографии этих цехов, крыши там не железобетонные. В общем, проделать отверстие такого масштаба может боеголовка значительно меньшим весом взрывчатки. Собственно, на этом полезная информация, которая у нас есть, заканчивается. Естественно, мы видели всякий антикриз со стороны провоенных каналов российских, которые говорили, что это не «Фламинго», а что-то еще. Ну, есть видео, снятое во время атаки. Там отчетливо слышен звук турбореактивного двигателя, которыми оснащаются крылатые ракеты такого типа. Кроме того, в мониторинговых российских каналах, которые сообщают о передвижении дронов и ракет в воздушном пространстве России, там как раз заявлялся пролет, как это названо, реактивных беспилотников, возможно, «Фламинго». Собственно, это было непосредственно перед атакой. Поэтому мало полезной информации. Ущерб, который был нанесен весьма большому заводу, который производит значительную номенклатуру российских ракет, от стратегических до оперативно-тактических, там несколько десятков этих цехов, вот один цех пострадал. Вот все, что нам про это дело известно. Другой полезной информации, которая могла бы помочь оценить все аспекты этого удара, у нас нет. Мы не знаем, ни сколько ракет было задействовано, ни сколько было сбито, есть официальные заявления по поводу того, что все ракеты, кроме одной, были сбиты. Ну и, собственно говоря, на спутниковых снимках завода видны следы только одного попадания. Возможно, появятся дополнительные какие-то фактические данные. Может быть, кто-то представит спутниковый снимок в высоком разрешении, пойдет и купит его за несколько десятков долларов. Ну, мне кажется, что пока вся эта история не стоит того, чтобы ее длительно исследовать. Интересно, что будет потом. Будут ли подобные атаки регулярными? Опять же, масштабы этих атак и частота даст возможность определить масштабы производства. Насколько можно судить, основной проблемой этого проекта является масштабирование. То есть то, что эти ракеты существуют, их можно запустить, и они пролетают сотни тысяч километров. Это мы и так знаем. Основная проблема – это масштабирование. И, естественно, только в случае, если производство ракет выйдет на заявленные мощности, я напомню, что говорилось про производство нескольких штук таких ракет в день, только в этом случае эти ракеты станут важным фактором ведения боевых действий.
У меня про это и был вопрос. Если демонстрация, то не непосредственно того, как эта штука может работать, а того, что вот мы наблюдали, как Российская Федерация наносила и продолжает наносить массированные удары дорогими ракетами и одновременно дешевыми в сравнении с этими ракетами, уж совсем дешевыми, беспилотниками. Это три поколения шахедов Герани уже, которые мы наблюдали, включая последние с турбореактивным двигателем. Произведенный эффект, в общем-то, заметен по состоянию энергоинфраструктуры структуры крупных украинских городов этой зимой, можно судить. И это на любой войне так, но в частности на этой мы тоже очень отчетливо наблюдали, как стороны копируют практики друг друга. Не кажется ли тебе, что использование «Фламинго» — это первое слово вот в этом диалоге, если угодно? Мы можем и так. Мы можем нарастить, масштабировать и тоже наносить такие же массированные удары. Ну, то есть массированные со стороны Украины тоже есть. Есть дальность, причем дальность разными средствами, да, до сих пор достигалась, в том числе диверсионными, когда выпускались дроны из фур вслепую использованных российских людей, которые сдают автомобили, фуры в аренду, то, что называлось операция «Паутина». Но вот мы можем действовать зеркально в какой-то перспективе. Средства будут, пока у нас есть, ничто не мешает нам нарастить. Хотите так, можем и так.
Ну вот я еще раз повторюсь, главный вопрос как раз в масштабировании. Воткинский завод, по которому был нанесен удар, как нам теперь достоверно известно, может производить достаточное количество ракет, чтобы российская армия могла поддерживать высокую интенсивность ударов, в том числе вот комбинированных, про которые ты говоришь, ударов ракетами и дронами. При этом эти ракеты занимают нишу дальних ударов, при котором до цели доставляется боеголовка значительного веса в сотни килограмм и может выводить из строя в том числе большие предприятия, типа электростанций и так далее. У Украины в этой нише сейчас фактически нет ничего. Для того, чтобы эти удары были эффективными, нужно крупное производство. Эти удары должны быть регулярными. Как мы видим, российская армия достигла эффекта только на 4-й год войны. Именно тогда, когда в ее распоряжении оказалось достаточное количество ракет и беспилотников для того, чтобы наносить регулярные удары по производству электроэнергии и по инфраструктуре транспортировки энергии. И только после этого действительно мы увидели значительный эффект. Точно так же в случае, если ВСУ получит в свое распоряжение достаточное количество ракет для регулярных ударов, допустим, по российской электроэнергетике, эффект будет виден. Мы с тобой обсуждали, может ли Украина устроить блокаут в Москве в ответ на блокаут в Киеве. Сейчас не может. В случае, если такие средства поражения Украины появятся в достаточном количестве, можно будет наносить симметричный урон экономике и социальной сфере России. Единственное, что стоит отметить, что если это была ракета «Фламинго», то мы можем констатировать, что она смогла преодолеть многоуровневое ПВО и поразить цель более чем в 1000 километров от границы. И это говорит нам, что с помощью этих ракет российское ПВО может быть преодолено. В этом были сомнения. Сомнения эти исходили из конструкции самой ракеты, из ее размеров, из ее формы. Предполагалось, что она будет хорошо заметна для российских радаров и будет легкой целью для ПВО. Вот мы видим, что, по крайней мере, в одном ударе российскую защиту удалось преодолеть.
Про «Фламинго» понятно, что насчет событий на фронте?
Да, странным образом мы начали не с них. Обычно говорим об этом в самом начале. На фронте продолжаются украинские контратаки во фланг российской группировки, которая наступает в Запорожской области. При этом сама российская группировка продолжает наступление к западу от Гуляйполя, от города, который был захвачен несколько недель назад. Среди групп исследователей, которые изучают видео и пытаются нанести эти видео на карту и таким образом выяснить, что именно происходит на фронте, есть большая дискуссия по поводу успеха этих украинских контратак, масштабов этих контратак, ну и заодно, как эти контратаки можно классифицировать. Является ли это большим контрнаступлением, там, того же масштаба, который мы видели в Купинске, или это, как заявляют сами офицеры ВСУ, это тактические мероприятия по улучшению ситуации на переднем крае. какими-то такими эвфемизмами обычно они это дело описывают. Можно сказать, что масштаб примерно соответствует тому, что мы видели под Купинском. Результат пока далек от того, что было под Купинском в начале зимы. Связано это как с силой российской группировки, против которой эти контратаки проводятся, так и с местностью. Под Купинском был плохо снабжаемый плацдарм на реке Оскол с открытым флангом, и это позволило украинским войскам прервать снабжение и таким образом вытеснить российские войска из центра Купинска. Чуть позже мы поговорим про то, что в Купинске сейчас происходит. Если говорить про ситуацию к северу от Гуляйполя, к северо-востоку от Гуляйполя, там тоже у российской группировки есть большой открытый фланг, который опирался на речку Волчья. То есть еще осенью российские войска вышли к реке и, оставив там заслоны, продолжили наступление в западном направлении, в сторону Гуляйполя, как мы с тобой предполагали и раньше, с идеей выйти к следующей украинской крепости, в городу Орехов, в центральной части Запорожской области. Сейчас мы можем сказать, что, несмотря на то, что ВСУ задействовали крупные силы в этих контратаках, перебросили несколько бригад, в том числе с важного Покровского направления, несмотря на это, полностью остановить российское наступление под Гуляйполем не удалось, тем более не удалось выйти в тыл к этой группировке, перерезать дорогу Великое Новоселка-Гуляйполе, которая является главной линией снабжения этой российской группировки. Но при этом мы не видим пока попыток с российской стороны привлечь крупные силы для того, чтобы пресечь эти украинские контратаки на корню. Судя по видео, которое опубликовано, украинским войскам удалось от реки Волчья продвинуться на несколько километров, как раз в направлении дороги Великое Новоселка-Гуляйполе, но до дороги они пока не дошли. Собственно, все эти контратаки с переброской нескольких бригад с других направлений, они имеют смысл только если их целью является как раз эта дорога Великое Новоселка-Гуляйполе, то есть линии снабжения всей российской группировки, которая действует в восточной части Запорожской области. В общем, пока, хотя прошло уже несколько недель с начала этих контратак, пока рано говорить о том, возможен ли успех этих контратак. Если этот успех будет достигнут, мы их переклассифицируем в контрнаступление с целью, если не освободить Гуляйполе и не принципиально изменить ситуацию в восточной части Запорожской области, то, по крайней мере, остановить российское наступление надежно.
Почему российское командование не реагирует, не перебрасывает туда ресурсы? Потому что считает, что Славянск и Краматорск важнее, а там сколько пройдем, столько пройдем. И вообще на протяжении всего фронта где-то пытаемся, проверяем. Если удалось продвинуться, хорошо. Если удалось продвинуться и купировали, как мы видели под Доброполем, да, несколько месяцев назад. Ну, что ж, бывает. Но основная операция в районе Донбасской, последней неподконтрольной Украине, Донбасской агломерации, такая логика или просто негибкость командования?
Я бы сказал, что российское командование традиционно не любит перебрасывать резервы с других направлений и предлагает командующим группировкой справляться с такими ситуациями своими силами. Каждая группировка имеет резервы собственные, в том числе для таких случаев. И мы видим, что бригады, которые находились в резерве российской группировки «Восток», они задействованы уже на этом участке. То есть непосредственные резервы самой группировки на этом направлении действуют. В случае, если ситуация этого потребует, возможно, будут переброшены войска с соседнего участка. Украинские контратаки, они как раз происходят на стыке двух группировок российских. На стыке группировки «Восток» и группировки «Центр», которые действуют в районе Покровска. Юго-западный фланг этой группировки, на нем действует 41-я армия и 90-я танковая дивизия, которые пытались наступать как раз с этого стыка за реку Волчья. Они имеют несколько плацдармов, в том числе в поселке Покровское, про который мы с тобой много говорили в прошлом году. Предполагалось, что российские войска, заняв Покровское, попробуют наступать дальше в направлении дороги Днепр-Покровск, вглубь Днепропетровской области. Но такое наступление не состоялось. Покровское было частично занято как раз этими войсками 90-й танковой дивизии. Но с тех пор эти войска тоже попали под контратаки, и, по крайней мере, часть Покровского сейчас контролируется ВСУ. Но, в принципе, можно задействовать войска 41-й армии или 90-й танковой дивизии до крепления фланга российской группировки «Восток». Но, как я уже сказал, обычно российское командование так не поступает и предлагает командующим группировкам справляться с такими кризисами собственными силами. Но мы видели, что в случае, если того требует ситуация, резервы будут переброшены. Вот так, собственно, было в ситуации с Добропольским прорывом. В конце лета, начале осени прошлого года, когда российская 51-я армия группировки «Юг» с ситуацией не справилась, российским войскам пришлось из этого прорыва отойти. Мало того, возникла угроза прорыва фронта 51-й армии, которая, кроме того, что наступала на Доброполе, еще прикрывала фланг российских войск, которые штурмовали Покровск и Мирноград. И тогда на этот участок был переброшен целый корпус морской пехоты, такой импровизированный корпус. То есть были собраны бригады морской пехоты, в основном из Сумской области, и они были переброшены на этот участок бывшего Добропольского прорыва, где они сейчас и действуют, и пытаются наступать. Так что вполне возможно, что в случае, если украинские контратаки создадут угрозу линиям снабжения группировки «Восток», туда будут переброшены дополнительные силы. Пока мы этого не видим.
Что примечательно на других направлениях, и напоминаю, что ты про Купинск обещал сказать отдельно.
Ну, если уж начали говорить про Покровск и про российское наступление на Доброполье и на Константиновку, коротко остановимся на этом участке. Опять же, мы начали говорить про наступление российской морской пехоты. Между Константиновкой и Покровском, на том участке, где раньше был совершен Добропольский прорыв, там направление главного удара российского наступления направлено не на Доброполье, а в противоположную сторону, на северо-восток, в направлении Дружковки, это уже как раз часть агломерации Краматорска и Славянска. Российская морская пехота имела там большие проблемы в середине зимы, собственно, когда бригады туда были переброшены. Сообщается, что был уволен генерал Ахметов, который был заместителем командующего ВМФ России по морской пехоте как раз. Связано это было с неудачными атаками, в том числе с попытками проводить механизированные атаки колоннами в стиле, который тот же самый генерал Ахметов неудачно использовал при штурме Угледара еще в 23-м году и в 24-м. Там было несколько эпизодов. И сейчас, не знаю, связано это со сменой командующего или нет, российским войскам удалось продвинуться вдоль реки Казённый Торец в направлении Дружковки на несколько километров, занять село Торецкое. Но это, собственно, случилось еще пару недель назад. Судя по видео, там идет, что называется, консолидация позиций российских, то есть расширяют зону контроля вокруг Торецкого, пытаются накопить там силы, чтобы продолжить наступление на Дружковку. При этом российские войска западнее, то есть как бы на противоположном фланге бывшего Добропольского прорыва, возобновили наступление на Доброполье, связанное с тем, что разрядилась ситуация вокруг Покровска и вокруг соседнего города Родинское. Там российским войскам, наконец, после многих месяцев удалось полностью установить контроль над Покровской агломерацией. И вот теперь российские войска пытаются снова пробиться к Доброполью, несколько по другому пути, нежели это было летом. Сейчас идут бои за поселок Белецкое, это уже фактически окраина Доброполья. То есть мы видим, что, несмотря на переброску крупных сил ВСУ летом и осенью в район Покровска с целью остановить российское наступление, остановка эта была временной, и сейчас мы видим, что российское наступление на Доброполье и на Дружковку возобновилось уже значительно более крупными силами, чем это было во время прорыва нескольких бригад 51-й армии, во время этого Добропольского прорыва неудачного. При этом продолжается российское наступление и на Константиновку, к северо-востоку от Покровска. Это также часть операции по выходу к Краматорску и Славянску, то есть к той самой Краматорской агломерации, которая является основной целью российского наступления. И наступление это связано с политическими целями Кремля, то есть с захватом оставшейся под контролем ВСУ части Донецкой области. В Константиновке российским войскам, опять же, после многих месяцев боев удалось выйти к этому городу не только с востока, со стороны Часового Яра, но и с запада, со стороны западной оконечности водохранилища Клебан-Бык. Там российские войска несколько месяцев продвинуться не могли. Вот сейчас они прошли эти несколько километров и фактически завязали бои уже на западных окраинах Константиновки. При этом продолжаются попытки российских войск продвинуться вглубь Константиновки с юга. Вот. Но кажется, что несмотря на все эти усилия, штурм Константиновки может затянуться, как раньше затянулся штурм Торецкой агломерации или Покровской. И силы для того, чтобы взять город штурмом, у российских войск недостаточно. Но, возможно, такого плана и нет. А есть план обойти Константиновку силами морской пехоты вдоль реки Казённый Торец или ударами от канала Северский Донец-Донбасс, то есть с российского плацдарма на этом канале к северу от Часового Яра. То есть, вероятно, все-таки основной план – это попытка окружения Константиновки, которая заставит украинские войска со своих укрепленных позиций в городе отойти. И одновременно на другом берегу канала Северский Донец-Донбасс, между рекой Северский Донец и вот этим каналом, российские войска продолжают наступление на широком фронте от Северска, захваченного российскими войсками зимой, и вот до канала вдоль дороги Бахмут-Славянск. На фронте в несколько десятков километров российские войска, получив резервы из российской группировки, которая действует в Херсонской области, с помощью этих резервов эта усиленная группировка относительно быстро продвигается в сторону Славянска. Главнокомандующий ВСУ Сырский говорил, что ситуация вокруг Северска стабилизирована. Но вот мы видим, что российское наступление продолжается примерно теми же темпами, которые были и в начале зимы. И, вероятно, следующим участком фронта, который потребует особого внимания украинского командования и в том числе переброски резервов для того, чтобы остановить это российское наступление, будет как раз вот это северское направление, где ситуация близка к кризисной, несмотря на то, что утверждало, что эта ситуация стабилизирована. на другой стороне реки Северский Донец российские войска продолжают попытки вытеснить ВСУ с плацдарма у города Лиман и выйти к Славянску с севера. Как мы много раз уже с тобой обсуждали, вероятно, что российским войскам удастся ликвидировать этот украинский плацдарм, вот, но непосредственной угрозы захвата Славянска это не создаст, потому что Славянск с этой стороны, с севера, прикрыт рекой Северский Донец, которая представляет собой крупную водную преграду, и ее форсирование сходу вряд ли возможно. Ну, пока ВСУ сохраняют и плацдарм в самом городе Лимане, в котором идут уличные бои на окраинах его, и сохраняет переправы через Северский Донец к югу и к западу от города. Но да, это тоже часть российского концентрического наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию. И действия российских войск у Лимана помогают той группировке, которая наступает со стороны Северска. То есть фактически по двум сторонам реки Северский Донец. Ну и закончим, собственно, Купинском. Всегда был сложный для обеих армий участок фронта. Бои вокруг Купинска так или иначе идут с осени 22 года, когда ВСУ удалось в результате своего наступления в Харьковской области Купинск освободить. Уже через несколько месяцев после этого российские войска предприняли первые попытки Купинск захватить обратно. Все эти попытки до сих пор так или иначе были неудачными. Вот. Все сложности этих боев и для ВСУ, и для российской армии связаны с особенностями местности. Купинск разделен на две части рекой Оскол, которая является притоком Северского Донца, тоже не самая маленькая река. Естественно, давно все мосты в районе Купинска разбомблены, вот, но ВСУ, которые имеют плацдарм на восточном берегу, смогли организовать снабжение через реку. Российские войска, которые пытались штурмовать восточную часть Купинска, то есть как раз вот действовать против этого плацдарма ВСУ, еще в 24-м году командование этой российской группировки осознало, что наступление в лоб на этот плацдарм вряд ли приведет к успеху, поэтому российские войска форсировали севернее Купинска реку Оскол, создали собственный плацдарм на западном берегу, и вот с этого западного плацдарма пытались захватить основную западную часть Купинска. И имели успех, фактически продвинулись через всю эту западную часть Купинска, пока этот российский плацдарм не попал под украинское контрнаступление. И российские войска вынуждены были отойти из центра Купинска. Есть сведения, не подтвержденные каким-то фактическим материалом, что отдельная группа российских штурмовиков остаются в центре Купинска, получают снабжение дронами или через речку Оскол. Не очень понятно, как их там можно снабжать. Но утверждается, что есть еще несколько очагов российского сопротивления в центре Купинска. Но так или иначе, основные бои идут к северу от города, на западном берегу реки Оскол. То есть российский плацдарм сохранился. Российские войска пытаются снова зайти в Купинск с севера, с этого плацдарма. И ситуация для них несколько облегчила тот факт, что этот плацдарм удалось соединить с российской территорией, то есть протянуть его до границы с Россией. И, похоже, 6-я российская армия из Ленинградского военного округа, которая действует в этом районе, имеет возможность получать снабжение не через речку Оскол, с чем были большие проблемы. Для этого пришлось там использовать в свое время газовую трубу, которая под рекой идет. Вот сейчас российские войска, судя по всему, начали получать снабжение через границу, то есть по дороге, которая идет со стороны России. Но при этом ситуация для российских войск на этом плацдарме на западном берегу реки Оскол остается тяжелой. Ну и традиционно для этого направления, если на одном участке есть проблемы у российской армии, то российская команда организует наступление на другом участке. И вот сейчас мы видим, как российские войска пытаются ликвидировать украинский плацдарм на восточном берегу Оскола. Была несколько недель назад дискуссия, связанная с заявлением российского генштаба о том, что удалось захватить поселок Купинск-Узловой, это крупная железнодорожная станция к югу от города Купинск, где находятся основные переправы, как раз поддерживающие этот украинский плацдарм на восточном берегу. Тут же после этого заявления один из командиров украинских в этом районе выпустил видео, где он ходит по Купинску-Узловому без бронежилета и без каски, там тишина и благодать. Но с тех пор ситуация как раз в районе Купинска-Узлового для ВСУ резко ухудшилась, и сейчас российские войска, по крайней мере, судя по видео, присутствуют в нескольких районах этого крупного поселка и пытаются, насколько можно судить, захватить эти самые переправы через Оскол, что в случае успеха резко осложнит ситуацию для украинских войск к востоку от реки. Ну и также выявлено российское присутствие в соседних с Купинском узловым селах, ну и в самой восточной части Купинска. Так что, вероятно, через несколько недель, может быть, месяцев, история этого украинского плацдарма на реке Оскол закончится. Вот такая вот ситуация.
У меня есть один необязательный вопрос, просто из рубрики «Удивление недели». У коллег в издании «Инсайдер» я это прочитал и повторюсь, очень как-то удивился, поразился. Хочу тебе процитировать и хочу попросить, чтобы ты объяснил. На Константиновском направлении бойцы ВСУ все еще пытаются прорваться к своим из района Торецка до 2016 года Дзержинск. Исследователь под ником PlayFra рассказывает, что около 2 недель назад группа украинских военных попыталась прорваться к своим из района Торецка в глубине подконтрольной ВС РФ территории, где находилась до сих пор. По его сведениям, в результате из этой группы выжили только 20%. Исследователь утверждает, что подобные случаи происходят повсеместно, поскольку украинские командиры несвоевременно отдают приказы на отход или не отдают их вовсе. Что тут примечательного, что меня удивило? Торецк, он в тылу российской армии, по моим представлениям, там 20 километров от передовой. Источник действительно пишет, что солдаты прорывались, находясь в глубоко красной, как он формулирует, зоне, вдали от дружественных позиций. Роликов я там не видел. Что это? Ты понимаешь, это широко трактуемое понятие район Торецка?
Нет, это не широко, а прямо буквально... Ну, то есть городом Торецком я бы это не назвал. Это Торецкая агломерация к югу от водохранилища Клебанбык. Была крупная украинская группировка, которая как раз мешала российским войскам 8-й общевойсковой армии продвинуться в направлении Константиновки со стороны Торецка от восточного и западной оконечности этого водохранилища. Эти войска, которые обороняли села Катериновка и Клебанбык, как раз у восточной оконечности водохранилища, на южном берегу при этом, они там оставались несколько месяцев, устраивали рейды вглубь Торецкой агломерации, и было большое количество видео с продолжающимися стрелковыми боями на этом участке, а также были видео с беспилотными плотами, которые через водохранилище эти украинские войска снабжали. Да, это действительно мешало российским войскам продвинуться к Константиновке с юга и с запада, но вот в последние недели российским войскам удалось захватить северный берег водохранилища Клебанбык и продвинуться к Константиновке, после чего снабжение остающихся на южном берегу украинских войск стало невозможным. Последние месяцы, может быть, даже 2 месяца, не было никаких видео, которые свидетельствовали бы о присутствии украинских войск на южном берегу водохранилища. При этом известно, что значительная часть этих войск, которые там действовала, смогла отойти в направлении Константиновки. Это случилось еще в конце 2025 года. Учитывая то, в каком положении эта украинская небольшая группировка продолжала оказывать сопротивление несколько месяцев, фактически не имея снабжения посуху, а только вот этими плотами и тяжелыми беспилотниками они снабжались. Не удивлюсь, если часть войск отойти не смогла или не получила такого приказа и продолжала это сопротивление. Вот. Но, повторюсь, последние 2 месяца нет никаких видеосвидетельств того, что бои в этом районе продолжались.
А сколько там до фронта? Я сказал про 20 километров. Ты хочешь меня поправить?
Я бы сказал, что сейчас от водохранилища и до южных окраин Константиновки, где идут бои, там 5 километров. Но при этом надо понимать, что водохранилище преграждает как раз. Раньше оно преграждало путь для российского наступления, а теперь оно, очевидно, преграждает путь для отступления каких бы то ни было сил, которые могли оставаться на южном берегу водохранилища. То есть пробиваться надо через основные российские позиции у восточной оконечности этого водохранилища.
Про события на фронте поговорили, давай поговорим про 4 года войны, важная дата на этой неделе. Масса была публикаций, и в том числе на «Медузе», потому что, конечно, не обойти этот основной сюжет для нашего, рискну сказать, поколения. Если обращаться к нашему изданию, выходил текст, отдел «Разбор», и многое из того, что там написано, созвучно тому, что мы обсуждаем в этом подкасте с тобой. Не мог бы ты, не то чтобы пересказывая текст, но выделяя главное, сформулировать, к чему по итогам 4 лет пришли об противника?
Пришли к новому этапу, который кажется завершающим. Прежде всего, об противника пришли к более реалистичному взгляду на происходящее. Напомню, что в 2024 году, когда начались первые дискуссии по поводу того, как бы мог выглядеть процесс замирения, Киев выдвинул свою формулу мира, которая заключалась в том, что российские войска должны полностью уйти с всей оккупированной территории Украины, включая Крым, выплатить репарации и таким образом завершить войну. На что Кремль ответил, что отдавайте нам все 4 области, которые записаны в Российской Конституции, в качестве российских, а если вы не отдадите сейчас и добровольно, то в следующий раз требования будут расширены. Такой вот был диалог. Через год с небольшим мы видим, что дискуссия стала более реалистичной и намного лучше отражает происходящее на поле боя и более соответствует тому этапу войны, в котором мы сейчас находимся. На поле боя мы видим типичную войну на истощение. Мало того, ты с Майклом Коффманом обсуждал то, каким образом можно вернуть войну в маневренную фазу. Вы обсуждали, как это можно сделать с точки зрения ВСУ. Такие же дискуссии есть и с российской стороны. И кажется, что, по крайней мере, в ближайшие месяцы поменять характер войны не удастся. и нет какой-то технологии или тактики, и не просматривается их, которые могли бы ситуацию изменить. Без того, чтобы придать им маневренный характер, ни одной из сторон не получится сокрушить противника и получить решительную победу. Поэтому политики с обеих сторон, ну, по крайней мере, мы это видим, как это проявляется на переговорах, пытаются изобрести более реалистичный и более соответствующий характеру боевых действий образ победы. Назовем это образ малой победы. И, в принципе, в последние месяцы и та, и другая сторона такую формулу победы сформулировала. С российской стороны это унижение максимальное противника, унижение Зеленского, которое произойдет, и Зеленский это сам признает, что это слишком унизительный процесс, чтобы он мог на него пойти. То есть это передача России, оставшихся под контролем ВСУ, территорий Донецкой области. И таким образом унижение заключается в том, что Кремль заставит Украину поступиться собственным суверенитетом. В случае, если Зеленский откажется это сделать, а он отказывается это сделать, Россия планирует захватить эту территорию силой, что также будет очевидным унижением для Киева, поскольку всегда можно будет Зеленскому предъявить, что тебе предлагали все то же самое, но без смертей десятков тысяч военнослужащих, а теперь мы получили такую же картину, и борьба эта была бесполезна. Зеленский говорит, что передача этой территории вызовет раскол в украинском обществе. Не берусь судить, так это или нет, и каковы могут быть параметры этого раскола и последствия. Но, тем не менее, Украина собирается всего этого дела избежать, и для нее реалистичный образ победы, который вы с Майклом также обсуждали, это наглядно показать Кремлю, что продолжение войны бессмысленно. Вот для этого, естественно, нужно будет остановить российское наступление на Краматорск и Славянск. Вопрос, как это сделать? Вот мы видим, что попытки остановить российское наступление продолжаются с осени 23-го года, и до сих пор это сделать не удалось, если не считать отдельных эпизодов, где российское наступление было временно остановлено. Да? Обсуждается несколько способов достижения победы таким образом. Первое – это сделать войну для России слишком дорогой. Здесь есть две ветви. Первое – это удары по тылу, по российской инфраструктуре и по российской промышленности. Второе – это нанесение потерь на поле боя, которые Кремль мог бы посчитать неприемлемыми. Чуть позже отдельно про это поговорим. Второй, принципиально другой способ, это изобретение тактик и технологий, которые позволят физически остановить российские атаки. То есть сделать так, чтобы российские войска, даже несмотря на свое преимущество в численности, не могли дальше продвинуться даже теми малыми темпами, которые мы наблюдаем сейчас. Весь 25-й год мы видели попытки такие тактики и технологии создать, ну и, соответственно, контрпопытки с российской стороны также изменить тактику и изменить использование технологий для того, чтобы наступление ускорилось. Кажется, что в 25-м году, по крайней мере, все это соревнование закончилось более-менее в ничью. В начале 25-го года ВСУ предложили новые тактики коротких контратак по российским войскам, которые продвинулись и заняли какую-то местность, но не успели в этой новой местности накопиться, организовать снабжение и так далее. На этом этапе, когда продвинувшиеся российские войска наиболее уязвимы, следуют украинские контрудары. Вот мы видели весь 25-й год попытки такими контрударами российское наступление остановить. Иногда при благоприятных обстоятельствах, как в случае с Добропольским прорывом, это привело к провалу одной из российских операций, но не позволило сохранить Покровск при этом. С российской стороны было в то же самое время предложена новая тактика просачивания мелкими группами, фактически без контроля территории, что очень затруднило жизнь исследователям, которые пытаются чертить карты, поскольку теперь присутствие и российских солдат, и украинских на каком-то объекте не означает его контроль, потому что нет цели контроля, а есть цель дезорганизовать оборону, в том числе в тылу, нарушить нормальную работу операторов дронов, снабжения и так далее. И уже потом, после того, как удастся разрыхлить почву в тылу, тогда уже можно передвинуть и линию фронта. И, собственно, то, что мы видим в последние месяцы, это вот как раз этот процесс. Поскольку ни один из противников на линии фронта крупных сил не держит, и вся оборона сосредоточена в нескольких километрах от фронта, то есть это как раз те самые операторы дронов, связь, артиллерия, ну, в общем, все, что позволяет держать фронт без задействования больших масс пехоты непосредственно на линии фронта. Вот мы видим попытку перенести боевые действия в тыл, в том числе вот с помощью просачивающихся пехотинцев. Но не только с их помощью, понятно, что там и артиллерия, и дроны с обеих сторон также заняты попытками подавить тыловые участки обороны. На российскую тактику просачивания ВСУ ответили своей тактикой контрпросачивания. Вот, собственно, то, что мы видим в этих украинских контрнаступлениях, это примерно калька с российской тактики, которая позволяет этой российской тактике противодействовать. Если резюмировать эти попытки тактической и технологической адаптации, мы видим, что ни одна из сторон решающего преимущества не получила. И пока не видно никаких способов для одной из сторон эту ситуацию в свою пользу принципиально изменить. Вероятно, поэтому украинские политики и военные все чаще говорят о том, что главный и приоритетный способ доказать Кремлю бесперспективность продолжения войны – это нанесение России и российской армии неприемлемых потерь.
Да, этот текст разбора два в одном, по большому счету, потому что там сначала про 4 года войны, про то, что на повестке, а потом про потери. И нужно сказать, давай сделаем анонс, что через неделю мы с тобой обстоятельнее про это поговорим. Более того, ты обещал видеоверсии появиться. Так что всем, кто это слушает, советую подписываться не только на канал подкаста «Медузы» в YouTube, но и на канал «Медуза», чтобы не пропустить Дмитрия Кузнеца лицом к лицу.
Да, ну и, собственно, надеюсь, что за эту неделю мы закончим работу по новой оценке российских потерь, в том числе потерь пропавшими без вести. Это большой пласт, который скрыт темными водами, и до сих пор никому не удавалось эти потери реалистично оценить. Надеюсь, что у нас получится сделать. И тогда мы поймем, насколько реалистичен план украинского командования, который, напоминаю, за последние недели много раз возникал и в сообщениях из Киева, и в работах западных аналитиков. План заключается в том, чтобы наносить безвозвратные потери российской армии больше, чем Россия может нанять новых рекрутов. Сейчас мы это довольно точно знаем. Россия продолжает привлекать около 35 тысяч человек в месяц. Это следует из данных федерального и региональных бюджетов, которые выплачивают подписные бонусы людям, которые заключают контракты. Поэтому это число нам достаточно хорошо известно. Ну вот, собственно, есть предположение, что если Украина сможет наносить безвозвратные потери, а это, напомню, убитые, как те, которые признаются убитыми, так и пропавшие без вести, которые признаются убитыми не сразу, так и вот тяжело раненые, которые больше не могут принимать участие в боевых действиях и по ранению увольняются из российской армии. Предполагается, что если наносить потери в 50 тысяч в месяц, это убедит Кремль в том, что войну продолжать не надо, надо идти на дальнейший компромисс. Вот, собственно, попробуем с тобой в следующий раз обстоятельно поговорить, возможно ли это или нет.
Слушатели, призываю оставлять вопросы, если вам по этой теме что-то любопытно. И как вывод, то, что ты сейчас сказал, мы видим, что оба противника рассчитывают переломить ситуацию, и это проблематично. У сторон нет ресурсов на это, ждать истощения противника тоже не расчет. Это скорее проекция желаний, а раз представления о будущем мире у сторон слишком разные, мирного соглашения тоже ждать не стоит. Так, надо, кажется, зафиксировать.
По крайней мере, для того, чтобы это мирное соглашение стало реальностью, требуется еще один раунд. Требуется выяснить, кто может достичь этой малой победы, а кто не может.
Там посмотрим, если да, придерживаться теории малой победы, как ты ее описал, и как в тексте «Медузы» она тоже формулируется. Тоже к дате, кстати говоря, была статья в «Гардиан» о начале войны, о том, что многие просчитались, даже те, кто допускал возможность большого вторжения, кто говорил об этом или думал об этом в 21-м и начале 22-го, они полагали, что это будет обострение на Донбассе скорее, а не колонны на Киев. Насколько тебе показалась ценная эта статья? Там журналист поговорил с сотней источников и выглядит довольно любопытно.
Как завершающая статья, скажем так, на эту тему, ценный источник. Не очень понятно, как можно было из конфигурации развертывания российской армии заключить, что она собирается действовать только на Донбассе, а в остальных местах нет. По-моему, тогда довольно очевидно было, что есть только один вопрос. Это блеф, попытка получить политические выгоды с помощью давления, вся эта концентрация российских войск, или же это подготовка непосредственно к вторжению. И действительно, большая часть, по крайней мере, до какого-то момента считала, что как в 21-м году. Это просто попытка надавить и получить какие-то политические выгоды, ну, там, не знаю, добиться того, чтобы США стали обсуждать вот российский ультиматум по поводу расширения НАТО или сужения НАТО. Все, что, собственно говоря, обсуждалось в конце 21-го года и в начале 22-го. Сейчас мы уже понимаем, что поскольку скрыть концентрацию войск в наше время невозможно, можно попытаться скрыть свои намерения. И, как мы видим из этой статьи, из рассказа про европейские разведки, европейских политиков, ну и, собственно говоря, про украинскую власть, ее представление о том, зачем эта концентрация российских войск осуществляется, мы выясняем, что Путину удалось свои намерения скрыть, удалось создать впечатление, что это блеф. И до самых последних дней, перед началом российского вторжения, значительная часть украинских политиков и чиновников, и европейских, продолжала думать, что это просто демонстрация и попытка получить без каких бы то ни было реальных действий политические выгоды. Именно поэтому Украина и украинская армия в целом оказались не вполне готовы к российскому вторжению. При том, что достоверно были известны, какие силы и где развертываются, и из этого развертывания можно было даже достаточно уверенно предсказать план российской операции. Что, кстати, сделал в то время Майкл Коффман. Достаточно точно предсказал форму российской операции.
В конце выпуска обычно Дмитрий отвечает на вопросы слушателей, те, что вы пишете на YouTube, канал подкаста «Медузы», в частности, под этим эпизодом, надеюсь, напишите на будущую неделю. Там есть специальный закрепленный комментарий, заодно поставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста. С учетом того, что следующий разговор, если все пойдет по плану, выйдет на другом канале «Просто Медуза» в видео, крайне желательно и там поставить лайки, написать комментарий, подписаться под роликом с тем же Кофманом. Я сказал, где оставлять вопросы, но не извинился. В прошлый раз, дорогой Дмитрий, я забыл закрепить комментарий. Мы этого не сделали, но слушатели, не увидев закрепленного комментария, не оставили вопросов. Логично, правильно сделали. Первый раз такое. Прошу прощения у всех за оплошность. Давай один вопрос будет от меня в таком случае, а другой мы воспользуемся идеей, которую нам подали в прошлый раз слушатели, один из слушателей. Вопрос от меня про искусственный интеллект на фронте. Часто о таком спрашивали в комментариях на протяжении этих месяцев, даже уже лет. И вот на неделе издание Axios написало, что военный министр Пит Хексит, Соединенных Штатов, конечно, военный министр, вызвал к себе главу компании Anthropic Дарио Амадеи, и он хотел поговорить об условиях военного использования модели искусственного интеллекта Claude. Многие ей пользуются, знают, что это такое. У компании есть контракт с военными на 200 миллионов, есть спор с ними о использовании в военных целях искусственного интеллекта. Расскажи, каким образом применительно к российско-украинскому конфликту сейчас используется ИИ, какие идеи есть в его применении, еще не реализованные и, возможно, которые не оправдают себя?
Ну, это широкая тема, в принципе, про использование искусственного интеллекта в боевых действиях и про практику, и про теорию. На серию подкастов даже не для одного большого разговора. Поэтому, если совсем коротко, предлагаю оставить в стороне большой пласт, который требует отдельного разговора. Это система управления, в которых используется искусственный интеллект, система управления, связи и так далее. При том, что в нынешней войне такие системы используются. Опять же, понятно, что речь идет про использование элементов искусственного интеллекта для создания систем управления войсками. Остановимся на той части, которая обычно всех интересует, когда спрашивают про использование искусственного интеллекта. Это искусственный интеллект в дронах. Сначала скажем про потребности войск и почему действительно военные хотят внедрения таких систем. Значит, первая часть касается систем навигации и управления дронами, как летающими, так и морскими и сухопутными дронами. Есть проблема, которую хорошо осознают как раз США, связанная с тем, что значительная часть высокоточного оружия до сих пор управлялась с помощью спутниковой навигации. Если говорить про успехи радиоэлектронной борьбы в нынешней войне, то самым главным, конечно, будут успехи в подавлении сигнала спутниковой навигации, которая, если не сделала бесполезным использование спутниковой навигации, это не так, она по-прежнему широко используется и в дальнобойных дронах, и в прочих дронах. Но, скажем так, средства радиоэлектронной борьбы, специализированные, резко усложнили и сделали менее эффективными системы спутниковой навигации, использующиеся в высокоточном оружии и в прочих видах оружия. А вторая проблема, смежная, связана с системами радиоэлектронной борьбы, которые воздействуют на радиочастотное управление дронами. И к этому же классу проблем надо отнести проблему последних 100 метров, когда ударный дрон пикирует на цель. Он вынужден действовать на такой высоте, где управление этим дроном затруднено, просто из-за радиогоризонта. То есть, понятно, что чем выше дрон над горизонтом, тем на большем расстоянии им можно управлять. Да. И поэтому мы видим, как картинка с дрона, который пикирует на цель, в конце, еще до того, как дрон поражает цель, становится мутной или вообще пропадает. И это большая проблема, на самом деле, при атаках на мобильные цели, например, на движущуюся бронетехнику или на отдельных военнослужащих противника. Собственно, из-за этого класса проблем мы и видим появление новых дронов, управляемых с помощью оптоволоконного кабеля. Ясно, что это такая подпорка, не самая надежная вещь. И мы сейчас уже видим, что использование оптоволоконных дронов, которые, когда они появились у российской армии, произвело прям вау-эффект. Сейчас такого вау-эффекта уже нет, и мы видим появляющиеся новые способы противодействия. Попытки отследить по этому оптоволоконному кабелю оператора дронов, попытки эти кабели физически перерезать, ну и так далее. Много разных мер противодействия. Вот. Понятно, что принципиально проблема бы решила использование дронов с элементами машинного зрения, в том числе полностью автономных, которые сами принимают решение о поражении цели, сами сначала эту цель находят, донаводятся, ну и так далее. Вот понимание есть. Первые попытки были еще тогда, когда FPV-дроны только появились. На самом деле, до этого российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» в какой-то момент, очевидно, оборудовались элементами машинного зрения, так чтобы на последнем, по крайней мере, этапе, вот на этих последних 100 метрах, поражение происходило без участия оператора. И тогда как раз многие обратили внимание, что точность ударов резко упала, как только такая система стала использоваться. Вот, казалось бы, есть все технологии для того, чтобы такую систему внедрить. И подобные системы используются в дронах разного типа. Ну, например, там дроны-перехватчики, которые используют ВСУ для поражения российских дальнобойных дронов типа «Герань». Они, очевидно, несут в себе какие-то элементы машинного зрения, в том числе в инфракрасном диапазоне. И, в общем, в каких-то условиях показали достаточно большую эффективность. Хотя сообщалось, что российские операторы дронов типа «Герань» нашли способы противодействия этим дронам-перехватчикам. Но в целом мы пока не видим, чтобы были внедрены и отмасштабированы какие-то решения, которые позволят вот решить вопросы управления дронами, отказавшись от этого управления, передав это управление искусственному интеллекту. Известно, что в США ведутся большие работы, думаю, что не только компания Anthropic, но и многими другими компаниями, более специализированными на военных решениях. Второй большой класс проблем связан с тем, что одному дрону по-прежнему чаще всего требуется один оператор. Казалось бы, проблема небольшая, и, собственно говоря, до полномасштабной войны России и Украины эта проблема не вполне осознавалась, вот хотя работы по созданию роя дронов, когда оператор или даже искусственный интеллект управляет сразу большим количеством дронов, которые взаимодействуют между собой, распределяют цели и так далее, эти работы велись, утверждалось, что Турция, которая была одним из лидеров беспилотных технологий, эту проблему более-менее решила и использовала в Ливии, где, собственно, Турция вела прокси-войну, такие рои дронов. Но, как выяснилось, по-прежнему проблема масштабирования этих технологий и доведения ее до полной эффективности не решена. При том, что потребность в таком решении многократно выросла. Сейчас мы видим, что на поле боя действуют десятки тысяч военнослужащих с той и с другой стороны, главной задачей которых является управление дронами. Вероятно, уже в этом году это будет больше 100 тысяч с каждой стороны. Это только те, кто состоит в специализированных воинских подразделениях, которые занимаются дронами, то есть в каких-то полках БПЛА, бригадах, ну и так далее. Да? НПО «Рубикон» с российской стороны. Ну и в каких-то специализированных подразделениях в рамках соединений, то есть в бригадах там и так далее. Вот. Это мы не учитываем тех военнослужащих, которые формально являются пехотинцами, но в интересах своего там небольшого подразделения пехотного также являются операторами дронов. Мы видим, что российское командование пытается решить эту проблему. То есть ясно, что набор этих операторов конкурирует с набором пехоты. То есть это такие количества уже этих операторов требуются, что это реально создает проблемы для комплектования обычных подразделений, там, штурмовиками, связистами там, и всеми остальными. Мы видим и слышим дискуссию в Украине про, как это называется, более справедливое распределение мобилизованных между подразделениями. Действительно, в какой-то момент отдавался приоритет комплектования как раз подразделений операторов дронов. И понятно, что автономизация, внедрение искусственного интеллекта, создание этих роев дронов, которые либо полностью автономны, либо там управляются одним оператором, это было бы решением проблемы. Потому что, да, обе стороны пытаются нарастить количество использованных дронов до десятков тысяч в день, там, сотен тысяч, там, разные планы, миллионов в год. Но проблема по-прежнему полностью не решена. То есть какое-то масштабированное решение, которое можно использовать в масштабах всей армии, его нет. Почему так происходит? Вопрос как раз на отдельный большой выпуск. Может быть, мы с тобой поставим его в очередь и в ближайшие недели можем это дело подробно обсудить. Последнее, что я хотел бы сказать. Дискуссии про искусственный интеллект и использование его в войне какой-то осознанной сильно мешает терминологическая путаница. Очень часто использованием искусственного интеллекта называют решение автономизации, которые, конечно, искусственным интеллектом не являются. Ну, во-первых, в большинстве дронов используются разные автопилоты. В том числе вот много говорили про операцию «Паутина», что это искусственный интеллект на войне. Эти самые атаки малых дронов, которые из фур вылетели рядом с российскими военными аэродромами, атаковали стратегическую авиацию. Там использовался самый простейший автопилот, которому много-много лет. Ну, понятно, что там допилены до конкретной ситуации. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы более четких определений во всех этих дискуссиях.
В прошлый раз был заочный диалог со слушателем, мол, не хотите ли вы иногда вспоминать отдельные эпизоды войны, которые в моменте, когда они происходили, было трудно оценить, мало информации, плюс искажение пропаганды. Тебе идея, помню, понравилась, многим слушателям, судя по комментариям в YouTube тоже. В частности, были сообщения про Гастамель, как в начале войны десантная операция там воспринималась, помнишь ли ты, и как взгляд на нее поменялся потом?
Ну, на самом деле, взгляд не сильно поменялся. По-прежнему существует большое количество мифов, они очень устойчивые. Те, кто эти мифы пытался развенчать тогда, делают это сейчас, но с переменным успехом. Начнем с, собственно, плана операции. Довольно типично для первого этапа войны. Понятно, что войны начинаются по-разному, и доктрины у разных армий, разные способы ведения боевых действий на начальном этапе приветствуют. Вполне в духе советской военной доктрины это захват аэропорта на окраине столицы противника. Так было и, собственно, в Праге в 68-м году и в Кабуле зимой 79-80 года. В общем, стандартно силами воздушно-десантных и десантно-штурмовых войск плюс спецназа захватить базу около столицы и, опираясь на эту базу, потом вести наступательные действия вокруг столицы и внутри ее. Обычно такая операция выглядит как вертолет-десант, за которым следует десантирование посадочным способом, то есть на военно-транспортных самолетах. В данном случае операция была осложнена тем, что ее в целом ждали. Вот как, собственно, следует из текста «Гардиан», даже эта часть российского военного плана была до руководства Украины доведена. Аэропорт Гостомель охранялся. Рядом с ним была база одной из бригад Национальной гвардии Украины. Кроме того, как мы теперь представляем, были созданы выносные посты с переносными зенитно-ракетными комплексами, которые должны были отражать атаки вертолетов с направления Беларуси. Первая часть... Основная часть этого десантирования, она хорошо освещена со всех сторон. Есть огромное количество видео и с украинской стороны, и с российской. Можно посмотреть пропагандистские документальные фильмы, снятые российскими десантниками и спецназовцами. Есть там, не знаю, видео с камер наблюдения из лифтов, где эти десантники едут. В общем, это как раз все достаточно хорошо известно. Ценой довольно значительных потерь, в том числе потери вертолетов, российским десантникам и спецназовцам удалось захватить главное здание аэропорта, зачистить его периметр. Есть знаменитое видео, где корреспондент CNN приезжает в аэропорт посмотреть, что там происходит, и пытается поговорить с военнослужащими, считая, что это украинские военнослужащие. А это уже совсем не украинские военнослужащие. Была защищена, собственно, база бригад Национальной гвардии, но при этом полностью контролировать периметр аэропорта российским десантникам не удалось. Кроме того, быстро возникла проблема. Украинское командование, несмотря на то, что изначально оборона была плохо организована, быстро отреагировало в течение того же дня, то есть 24 февраля, и использовало силы артиллерийской бригады, базирующейся в Киеве, а также прибывающие на защиту Киева подразделения 72-й механизированной бригады. Ну и, кроме того, против российского спецназа, естественным образом, был использован украинский спецназ. Начались бои за периметр аэропорта, который был заминирован там, где это было доступно и возможно российскими десантниками, начались бои за периметр аэропорта и артиллерийские и авиационные удары по взлетно-посадочной полосе по зданию аэропорта, где, собственно, при этих обстрелах российские десантники понесли основные потери. Потом есть канонический миф про то, что ВСУ где-то 25 февраля удалось аэропорт полностью отбить. Вероятно, это неправда. Как российские десантники не контролировали полностью весь периметр аэропорта и всю взлетно-посадочную полосу, так и ВСУ ни в один из моментов полностью аэропорт не контролировали. Ну и, собственно, попытки контратаковать и выбить российских десантников из аэропорта завершились, когда подкрепление, которое должно было быть отправлено в виде десанта, который должен был приземлиться в этом аэропорту на военно-транспортных самолетах, оно было отправлено сухопутным путем, где российские войска быстро продвигались через Чернобыльскую зону отчуждения, через Припятскую область. Уже утром 25 февраля российские войска, которые двигались из Беларуси, достигли города Иванков на полпути между границей и как раз Гостомелем. Ну и 25 же числа, несмотря на попытку организовать линию обороны около Иванково и остановить это российское продвижение, передовые части воздушно-десантных дивизий и бригады, которые двигались на подмогу десантников в Гостомеле, до Гостомеля добрались. Ну и, собственно говоря, с этого момента начались бои уже за Бучу, то есть следующий населенный пункт ближе к Киеву. И при этом у российских десантников, которые после подхода подкрепления контролировали Гостомель, у них оставался фланг, обращенный к речке Ирпень, за которым находились украинские войска, которые имели возможность Гостомель обстреливать. Большая часть эпизодов этой борьбы в течение всего следующего месяца – это попытки российских десантников, а также бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, которые подошли тоже в этот район, это попытки форсировать речку Ирпень и пробиться к окраинам Киева, вероятно, с целью не штурма города, а, вероятно, с целью противодействия украинской артиллерии, как раз артиллерийской бригады, которая непрерывно весь месяц последующий этот аэропорт обстреливала. Что сделало абсолютно невозможным использование этого аэропорта как передовой базы для снабжения российских войск. Основные потери как российские десантники, так и морская пехота понесли как раз вот в боях за Бучу, поселок Ирпень, из-за попытки форсировать речку, которые осложнялись тем, что плотины на этой речке были открыты, и она разлилась, затопила там значительный район ниже по течению. В общем, все эти попытки успехом не увенчались. самый крупный эпизод – это вот попытка форсировать и захватить село Мощун на противоположном берегу, уже фактически на окраине Киева. Сначала силами морской пехоты, потом привлекались десантники, в том числе и те, кто изначально штурмовал аэропорт. И вот во всех этих боях парашютно-десантный полк 98-й дивизии, а также 31-й десантно-штурмовой бригады понесли известные, подтвержденные некрологами потери, чуть больше 100 человек. Ну, понятно, что этот список неполный, но порядок примерно нам известен. Ну, для сравнения, потери той же самой 98-й десантно-штурмовой дивизии при штурме Часового Яра, опять же, подтвержденные потери. Понятно, что штурм продолжался более года, а здесь эпизод длиной в месяц. Вот, но эти потери на порядок больше. Тут, конечно, надо развенчать еще несколько мифов. Опять же, самые из них устойчивые – это то, что два военно-транспортных самолета с российскими десантниками были отправлены то ли для посадки в Гостомель, то ли для посадки аж в расположенный в десятках километрах южнее и не захваченный российскими войсками аэродром в Василькове, тоже к юго-западу от Киева. И что эти самолеты были сбиты, ну и, соответственно, все десантники погибли. Вот за все это время никаких доказательств. А это, на секундочку, речь идет про самолеты Ил-76 – размером с большой пассажирский самолет. Никаких доказательств представлено не было. Также не было представлено доказательств того, что какие-то крупные бои происходили в самом Василькове, где якобы высадился российский десант. По Васильку несколько раз наносились ракетные удары, и, вероятно, последствия этих ударов спутались с последствиями боев. Да, также нужно, конечно, сказать, что окончательно российская операция провалилась не в тот момент, когда российские десантники не смогли посадить самолеты с подкреплением на взлетно-посадочную полосу, и даже не в тот момент, когда они не смогли потом эту взлетно-посадочную полосу обезопасить, чтобы получать там подкрепление, снабжение и так далее по воздуху. В тот момент, когда российские войска Восточного военного округа не смогли продвинуться за дорогу Киев-Житомир и не смогли Киев с запада окружить. Были остановлены на этой трассе, местами чуть за ней, но в течение всего месяца, всего марта существенно продвинуться в южном направлении не смогли, что сделало продолжение российской операции под Киевом полностью бессмысленным. Не удалось также решить проблемы со снабжением, то есть и группировка ВДВ, и группировка морской пехоты, действовавших на окраине Киева, и войска Восточного военного округа, действовавших западнее, пытавшихся пробить на юг и Киев отрезать, получали все снабжение фактически вот через одну дорогу, через Иванков, через Чернобыльскую зону отчуждения. И последнее, конечно, что стоит отметить, что силы, привлеченные к этой операции, были, очевидно, неадекватными. Ну да, вот группировка «Восток», которая сейчас действует как раз в районе Гуляйполя, весь 25-й год относительно быстро наступала, а сейчас пытается отражать украинские контратаки. Только надо понимать, конечно, состояние российских войск на тот момент. Тогда на поле боя действовали не полноценные бригады, полки, вот, а действовали батальонно-тактические группы, которые каждый из этих полков и бригад из своего состава выделяла. То есть это вместо тысяч человек несколько сотен. Все это осложнялось тем, что значительная часть должностей в этих бригадах и полках занимали срочники, которых было не велено использовать в боевых действиях в Украине. Поэтому был острый недостаток пехоты. Известны случаи, когда боевые машины пехоты, которые должны были доставлять мотострелков и высаживать их у позиции противника, они в атаку шли, вот, но никаких мотострелков там внутри не было. То есть там был механик-водитель и командир. А никакого десанта не было. Это не единичный случай, а довольно массовый. Ну и кроме того, да, проблем со снабжением, проблем с пехотой. В общем, и число соединений, и даже этих самых батальонных тактических групп было недостаточным для того, чтобы попытаться надежно окружить Киев. Ну и да, надо понимать, конечно, что начиная с 24 февраля вокруг Киева и в Киеве украинское командование стало собирать значительную группировку и имело возможность эту группировку постоянно усиливать, нормально снабжать и так далее. И во второй половине марта мы уже видим в основном попытки российских войск не наступать, не пытаться окружить Киев, а попытки отбить украинские контратаки, в том числе уже и к северу от дороги Киев-Житомир. Вот краткое описание такое. Учитывая там все обстоятельства, сама по себе операция по захвату аэропорта была довольно удачной. В том числе удалось воспользоваться эффектом неожиданности, который, как мы теперь знаем из сообщений американских разведчиков, изложенных в газете «Гардиан», этого эффекта неожиданности быть не должно, поскольку украинское командование должно было знать про подготовку этой операции. Но, тем не менее, эффект неожиданности был. Удалось захватить, по крайней мере, часть аэропорта. Удалось продержаться до подхода подкреплений, но вся эта операция оказалась абсолютно бессмысленной с оперативной точки зрения, не помогла российским войскам захватить или окружить Киев. Но это, скажем так, по другим причинам. По причинам плохого планирования, ну и организации боевых действий после захвата аэропорта.
Это была рубрика, предложенная слушателям под названием, какое выберем название, ревизия, может быть, ревизия знаний, Предлагайте. Предлагайте ваши варианты и пишите, о чем вы хотели бы послушать Дмитрия Кузнеца из прошедшего, на что взглянуть по-новому или уточнить какие-то явления, события этой войны, которая длится уже 4 года. Спасибо большое, дорогой Дмитрий Кузнец. В этот раз точно проследим, чтобы ветка для вопросов на YouTube была, так что пишите, пожалуйста, для Дмитрия вопросы к будущему выпуску. Поддержите «Медузу» деньгами. Очень рассчитываем на вашу поддержку, даже на вашу сознательность, я бы сказал. Это вроде подписка ведь получается, но добровольный. Подробности по ссылке в описании есть. И до встречи, Дима, с включенными камерами, надеюсь, через неделю. Пока.
До встречи, пока.